Дифирамб.
Ну что, 13 часов 16 минут в Москве. Всем добрый день. Я Марина Королева, а в студии у нас певица, композитор, поэт Ирина Богушевская. Добрый день.
Добрый день. И всем, кто нас смотрит, тоже добрый день. Кто только что встал, доброе утро.
Я даже знаю, к кому это относится.
Да, ко мне это относится. Во-первых, у меня есть уважительная причина та, что вчера был день рождения моего прекрасного друга, и я вернулась домой поздно. А во-вторых, на улице Плющиха в четвертый раз за последние два года перекладывают асфальт, и все равно раньше четырех уснуть невозможно.
Да, но это было как-то не дифирамбически, но мы сейчас попробуем все-таки перевести это в программу «Дифирамб». Ну, во-первых, мы, наверное, не будем делать вид, что мы на «вы», правда?
Не будем. Мы с Мариной давно знакомы,
да,
близко
мы не будем,
и хорошо.
Мы не будем делать вид, что мы на «вы». Во-вторых, смотри, я знаю, что думает о тебе твоя публика. Твоя публика считает, что ты эльф, что ты нежное создание, эфирное создание и ничего больше. Поэтому много вопросов, которые нам присылали сюда, в общем, они выглядели так. Давайте не будем о политике, давайте о творчестве. Вот мы сегодня с тобой должны будем опровергнуть или доказать, что ты все-таки эльф. Вот мы попробуем это сделать в программе «Дифирамб», но начнем мы все-таки, ну, наверное, с песни, правда же?
Мы начнем с песни, но хочу предупредить тех, кто смотрит телевизор, что вам песня будет не видна и не слышна.
Вот все-таки чувствуется нас... бывший диджей, ты знаешь?
Диджей чувствуется бывший не бывает, потому что мы должны подготовить людей морально к тому, что сейчас слушатели эхо будут слушать песню. Извините, я умолкаю.
Вот прямо тащит микрофон на себя и прямо модерирует все в эфире. Ну и правильно, все рассказывай. Действительно, зрители сетевизора не услышат, но вот если сейчас Богушевская на это согласится, то, может быть, она даже и подпоет своей же песни. Ну, давайте песня.
Ждать не надо лета, чтобы узнать, что счастье есть. Ждать не буду лета, чтоб сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. Мне никто не нужен, даже ты, даже ты. Апрель у нас в раю золотыми лучами. Сентябрь у нас в раю серебристым дождем. Здесь счастье нам дано, то в любви, то в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Будь благословенным, детский смех у нас в раю. Вешнее цветение и первый снег у нас в раю. Верность и измена, боль и страсть, и тьма и свет. Все здесь есть, вот только говорят, что смерти нет. Июль у нас в раю сыплет звезды ночами. Ноябрь у нас в раю плачет ночью и днем. Здесь счастье нам дано и в любви, и в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Летящие огни. Ах, Отец Небесный, ты спаси, ты сохрани. У черты последней жизни вечной на краю я скажу. Ведь там опять весна, расплескалась ручьями. И там опять зима с этим белым огнем. Оставь меня в раю среди любви, среди печали. Я все тебе спою, что узнаю о нем. Оставь меня в раю среди любви и печали. Я все тебе спою, что узнаю о нем.
Последний аккорд.
Да, это Ирина Богушевская. Я напомню, что вы можете присылать и ваши вопросы, ну или просто дифирамбы. Вот сегодня программа «Дифирамб», поэтому просто можете хвалить, честно, без всяких вопросов. По СМС плюс 7-985-970-45-45, ну и в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Ну, смотри, политика все-таки. Вот пришел вопрос тут по интернету. Особенно приятно, пишет человек, что вас не слышал в концертах, поддерживающих власть. Мне очень нравится один певец, но когда он выходит на концерте в поддержку кандидата власти, мне неприятно. Хороший артист должен быть независим. Вот ты тоже так думаешь?
Да, я тоже так думаю, что хороший артист должен быть независим.
От
и должен сохранять дистанцию какую-то. Потому что это очень, очень сложный вопрос, и я знаю, насколько легко как бы приходит вот эта самая ангажированность, да, потому что, ну, вот мне больше всего вот, вот во всех ситуациях политических последнего времени, мне последний год очень нравится позиция Гребенщикова. Вот его часто упрекают в лукавстве, в равнодушии. А мне очень нравится его позиция, она отстраненная.
Ну,
да?
Смотри, человек совсем отошел в сторону, совсем. Он не поддерживает власть, но он не поддерживает никого. Он стоит в стороне.
Поэтому он имеет право высказывать какие-то моральные оценки, мне кажется.
Но он редко это делает.
Он редко это делает, чрезвычайно, и это тоже его сознательная позиция. Смотри, здесь какая есть прекрасная тема. Есть такая молитва, я с ней впервые столкнулась у Курта Вонегута, а потом уже узнала, что ее приписывают то оптинским старцам, то еще кому-то. «Господи, дай мне душевный покой принимать то, чего я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого». Вот на самом деле я руководствуюсь в жизни этим принципом. Если я вижу, что от моих усилий хотя бы на полкопейки что-то может сдвинуться, хотя бы вот в моем воображении можно что-то изменить. Я присоединяюсь к каким-то событиям. Так я пошла на Болотную площадь в декабре.
Ну, да.
У меня было полное ощущение, что если сейчас статистическая масса людей, которые недовольны этой ситуацией, просто объявит о том, что она существует, и просто покажется, да, покажет буквально свои там тела и лица.
Получается.
Да? У меня тогда было ощущение, что что-то может измениться. И действительно, на какой-то сантиметр, на какие-то 8 миллиметров, что-то куда-то сдвинулось, да? Был изменен закон о партиях. Не будем обсуждать, в какую сторону и в каких интересах он был.
А потом было изменено много других законов.
Потом было изменено, но тем не менее, в тот момент у меня было ощущение, что да, если я вытащу себя, значит, собрав рюкзак для сидения в КПЗ, и это было, конечно, это незабываемое переживание,
да,
когда ты кладешь в рюкзак шоколадки, салфетки, бутылочку водички, потому что ты готовишься сидеть 15 суток. Страшно до ужаса, потому что я человек трусливый, у меня дети, у меня инстинкт самосохранения, материнский инстинкт развит сильнее, чем гражданское чувство. Но, тем не менее, у меня было ощущение, что я, ну, не прощу себе никогда, если я себя туда не вытащу.
Вот смотри, на самом деле, меня это поразило тогда, поразило. Потому что ты, ну вот так, на мой взгляд, до этого плакатно держалась в стороне.
Это правда, это правда.
И действительно выдерживала тот самый эльфический образ. Вот такого нежного эфирного создания. И слушатели любили тебя за это. То есть им нравилось, что они приходят на твой концерт. У тебя ведь особенные слушатели, об этом вообще можно отдельно поговорить, да? И вот они приходят на концерт и видят существо совершенно надмирное. Вот оно где-то там высоко, и оно там из своих вот этих вот далей и вершин, оно не хочет смотреть на эту грязь, на эту кровь, на этот ужас и так далее. И, может быть, ты тем самым разрушаешь, прости, свой вот этот самый эфирный сценический образ, нет?
Честно сказать, я об этом 9 декабря думала в последнюю очередь. Да, каким последствиям это приведет и как моя публика это воспримет. Если моя публика знает меня достаточно хорошо и близко, то, наверное, она знает, что я начинала все-таки свою деятельность в студенческом театре МГУ. И у нас были музыкальные спектакли, которые назывались «Синие ночи ЧК». Не потому, что они имели отношение к чрезвычайному комитету, а потому, что у нас были двое солистов — Чекрыжов и Кривенко. Но этого за границей никто не знал. И мы ездили там на Фринч-фестиваль в Шотландию и проехали всю Европу и университетские города Америки со спектаклем «Синие ночи ЧК», которые в переводе значились как «Blue Nights of KGB». Это был остро социальный, сатирический, политически злободневный спектакль, куда Кортнев, значит, и группа авторов постоянно писали какие-то новые тексты. Ну, и в частности, я помню, что в 91-м году у нас тоже открывался спектакль с песней «БТР! Ах, что такое движется там по реке! Та-та-та-та-та-та-та-та! БТР!» И мы вот как бы утром в газете, вечером в куплете. Мы начали с этого. Это наша юность, потому что тогда было ощущение, что ты можешь внести свою лепту в большие, ну, такие тектонические сдвиги, которые происходили в стране. И прекрасно, что они произошли.
Я единственное, что вот тут Руслан написал СМС, это не единственное такое СМС, который пишет: не говорите, пожалуйста, о политике, говорите о прекрасной пьесе. Давай я тебя спрошу, ты хочешь говорить о политике? Мы можем вот сейчас
сделать крутой поворот и уйти от этого. Встретившись с тобой за чашкой кофе, начала бы сразу ее обсуждать, потому что в жизни все равно по-прежнему много интересных тем и много всяких замечательных впечатлений, например, было за лето. И одним из самых сильных моих впечатлений был полет на воздушном шаре. И ты знаешь, вот это вот ощущение, когда ты мягко и невероятно плавно и в полной тишине, потому что шар — это же такая история, там нет мотора. Там только фукает горелка иногда громко. Но когда она затихает, вы плывете в абсолютной тишине. А это рассвет.
И музыки нет.
И музыки, к счастью, нет. Я вообще страшно люблю тишину.
Послушай, но все-таки...
Я бы тебе стала рассказывать, как волшебно лететь на воздушном шаре. В тот миг, когда ты оторвался от земли и ушел туда высоко-высоко-высоко, вот это ощущение подъема, да еще если ты на рассвете взлетаешь, это совершенно сумасшедшее впечатление, и оно настолько вот тебя перезагружает. И ты потом, когда возвращаешься оттуда, когда шар сел, а уже когда потом ты возвращаешься на родину и впервые открываешь социальные ленты и видишь, что произошло за время твоего отсутствия, когда ты принципиально не включал интернет, вот тут ты берешься за голову двумя руками и думаешь: лучше бы я остался на этом шаре, честное слово.
Поэтому...
Лучше бы я ничего этого не знала. Но мой ребенок будет жить здесь, младший, во всяком случае, какое-то долгое время, потому что... И старший, да, но старший уже готов, он уже сформированная личность, а младшего еще придется воспитывать, и его придется воспитывать, учитывая то, в каких условиях вообще все это будет происходить. Поэтому
хорошо,
я думаю об этом поневоле.
Хорошо, ты пока думай, у тебя на это есть несколько минут, потому что следующий вопрос будет касаться вот чего. Как ты относишься к приговору по делу Пусси Райот?
Да,
и об этом мы поговорим прямо сейчас. Нет, потому что прямо сейчас новости, потом я еще объявлю победителей в нашей Дворцовой площади, дом 2, и потом мы продолжим.
В Москве на Эхе Новости. У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе. Около 4 часов утра в кафе «Ритм» в селе Пестравка в ходе конфликта один из посетителей несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в находившихся в заведении людей.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
13:35 в Москве. Мы сейчас продолжим разговор с Ириной Богушевской. Вы можете ей писать по +7 985 970 45 45. Но давайте я все-таки назову победителей в нашей игре «Дворцовая площадь, дом 2». Итак, главный приз – книгу «Швейцарские витражи» из собрания Эрмитажа, издательства «Госэрмитажа», 2010 год, у нас получает Елена с телефоном
042.
Надеюсь, все слышали, но все остальные тоже получают. Ничего себе приз. Это аудиодиск Виктора Шендеровича «Трын-трава», издательство «Контент Медиа». И это у нас Ирина 439, Алексей 623, Игорь 601, Владимир 381 и Светлана 271.
Пам-пам-пам-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам-пам-пам-пам-пам.
Я надеюсь, и сетивизор, и радио все слышали, все видели. Продолжаем.
Дефис. дифирамб.
Ирина Богушевская, поэт, композитор, певица.
Просто... Я вообще пишу артистка, когда какие-то мне надо заполнять, скажем, на паспортном контроле какие-то, я пишу артистка.
Артистка, прекрасно, хорошо.
Иногда менеджер пишу, потому что, ты знаешь, у меня вот был год назад такой эпизод, когда я сама спродюсировала вдруг диск. Это был диск на детских песен на стихи поэта Андрея Усачева, прекрасного моего теперь друга. Вот.
И да, я знаем мы детскую площадку, знаем.
Ну, это хорошо, что вы ее знаете, но, может быть, не все еще знают, что детская площадка в марте этого года выиграла приз национальной индустрии детских товаров как лучшее детское издание года. И я гордилась, просто лопаясь от радости и гордости, потому что я там отвечала за все, начиная от всего студийного расписания, аранжировок и так далее.
Надо просто пояснить, что это выглядит как книжка. Да, это
вот
действительно аудиокнижка. А вот сейчас Света к нам даст эту книжку.
А, вот давайте, отлично.
Да, сейчас Света ее принесет, и мы покажем, по крайней мере, для сетевизора, потому что это выглядит как книга.
Чего мне хотелось добиться в этом детском издании? Во-первых, все эти детские песни записаны, в отличие от большинства продукции, которые
покажи
сейчас
вот
делаются для детей. Вот смотрите, эта книжечка прекрасна, на мой взгляд, блестяще проиллюстрирована питерской художницей Машей Якушиной, Марией Якушиной. Каждый текст песни набран здесь достаточно большими буквами, насколько нам позволял масштаб буклетика. И к каждой песне есть картинка. Если детеныш совсем маленький, вот когда у меня Данька рос, мне катастрофически не хватало такого диска, чтобы он сидел, слушал песни и разглядывал бы, собственно, о чем.
Ну, а потом мог
вот
бы еще
балаган,
и почитать,
здесь
правда,
едут музыканты.
Тексты.
Да, а более старшие детки начинают читать, учить слова, как бы, и смотреть на буквы. То есть у нас не просто все так, у нас с образовательным компонентом, понимаешь? И
хорошо, отдай мне, пожалуйста, вот эту книжку, а я передам ее Свете
вот
снова,
очень,
потому что мы поставим
ситуация,
потом.
Потому что когда я Песню. Куда-то приношу ее на эфир, ее начинают смотреть и говорить: ой, у меня есть дочечка, сыночек, племянничек, а можно я возьму? И еще ни одна книжечка, которую я принесла на какие-то эфиры, она не вернулась со мной домой, и это счастье, когда людям так нравится то, что ты делаешь.
Послушай, ну...
Что ж мы
будем говорить-то? Мы же можем прямо сейчас и поставить песню.
Давайте.
Я так понимаю, что это из твоих любимок и называется она.
Это из моих любимых.
Чики-пых.
Я давным-давно мечтала, чтобы эта песня звучала по-русски. Я пыталась перевести сама, потратила неделю на битву с подстрочниками. Не получилось ничего, потому что там была, например, строчка: «Этот крышесносящий топливосжигающий оракул». И мне не удалось совладать с размером, и я сказала: Усачев, спасай ситуацию, потому что песня дивная, я хочу, чтобы наши дети ее слушали, давай, значит, напрягись и переведи. И он блестяще ее перевел, теперь она называется «Чики-пых».
Чики-чики-пых-пых, разбивает наш автомобиль. Бряк-цряк, чики-чики-пых-пых, всюду поднимает шум и пыль. И пусть на пуках прохожих он чихает и пыхтит, но зато плавать может и по небу летит. Но зато плавать может и по небу летит. Такой обаятельный и снова сшибательный, хотя не сбивал он никого. Такой уникальный он, такой музыкальный он, мы очень все любим его. Чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых. Бум-бряк, он ужасно милый, фар впереди, как пара глаз. Наш друг, друг четырехкрылый, он и без ухаба всех потряс. Он в такт что-то напевает, широко открыв капот. Бряк-зяк, чики-чики-пых-пых, он весело поет. Бряк-зяк, чики-чики-пых-пых, он весело поет. Такой обаятельный, такой зажигательный. А если заправить полный бак, летит в небосводе и играет мелодии, как Моцарт, Чайковский и Бах. Чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых. Он так выглядит солидно, новая резина у него. Шик, блеск четырех цилиндров, это просто супер волшебство. И пусть в нем стучит подвеска, и мотор порой бренчит. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, в нем музыка звучит. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, в нем музыка звучит.
Чики-пых.
Да, мои музыканты очень любят эту песню. Вообще, когда я пришла к своим музыкантам, они все такие именитые, состоявшиеся люди, говорю, давайте запишем детские песни. Они, конечно, посмотрели на меня странно. Ну, потому что у детской песни как-то сложился сейчас такой имидж чего-то совсем такого электронно, такого танцевально-прихлопывательного.
Сложно менять маски, правда же?
Нет,
сложно. Сложно менять маски. Ну как, есть же, я тебе говорю, есть маска эльфа, правильно? Есть маска вот такой женщины, поющей о любви. И вдруг детские песни.
Да чего ж тут странного? На самом деле это очень логичное продолжение материнства уже. Если у тебя есть ребенок и ты ищешь какую-то музыку, которую ты могла бы поставить, а ее нет.
Или она очень старая.
Что остается делать? Делай все самой.
Но я еще докажу слушателям, что ты еще и не такая бываешь разная. Я надеюсь, что нам это удастся. Я только один должок отдам. Дело в том, что я, оказывается, объявила победителей, но не сказала, какой правильный ответ-то был. Тут просто был вопрос, что один петербургский мост способен сделать богатым каждого, кто пройдет по нему. Ты знаешь, как называется этот мост?
Может быть, нет, конечно, я не так хорошо знаю Петербург.
Вот поедешь в Петербург, обязательно пройди по Банковскому мосту. Он украшен фигурами грифонов, золотыми крыльями. Все. Тебе будет обеспечено богатство. Там, кстати, вопросы про деньги и творчество тоже есть. Может быть, успеем. Понятно?
Как
все,
здорово.
Банковский мост.
Извините,
Петербург.
Я поехала в Петербург.
Ну, подожди немножко, подожди.
Мне нужен бюджет на следующую детскую площадку.
Подожди, сначала надо
спеть. Потому что ходили, писали какие-то депутатам запросы. Я писала, значит, синопсис, ну, как это называется, у киношников синопсис, а я писала, вот, в современной России остро не хватает качественной детской музыки. С одной стороны, есть академическая традиция, академические абонементы, филармоническая музыка, значит, которую слушают дети из семьи музыкантов. С другой стороны, есть, значит, разнообразие. Разные попсовые детские коллективы, которые вот все там поют, как Эдита Пьеха, дети, да, это такая традиция есть, она есть и будет, но мы хотим слушать что-то другое, и нам мало бременских музыкантов, ёжика с дырочкой в правом боку, раз-два, и обчёлся буквально, и 70 песен из мультфильмов и кино, старых тоже записанных при советской власти. Мы хотим, чтобы дети слушали современную, качественную музыку, записанную на живых инструментах, в хорошей студии. Я все это писала, ответа было ноль. Потом нашлись добрые люди, которые нас поддержали. Огромное им за это спасибо. Это компания.
Которые, очевидно, ходят по Банковскому мосту довольно часто.
Дай бог, чтобы они и дальше по нему ходили с успехом, потому что сейчас там все непросто, как на Фейсбуке пишут, знаешь, все сложно. Я желаю Мелю преодолеть все эти сложности.
Так, хорошо.
И дальше быть нашими спонсорами на детской площадке. Потому что это очень нужный проект. И я, как продюсер, должна сказать, что мне, конечно, приходилось проявлять за это время работы над проектом не только эльфические качества, потому что не все заклинания эльфов действуют на людей. Иногда приходится развязывать мешок, сама знаешь, с чем. И буквально доставать их оттуда и всем раздавать.
Давай развяжем. Что... нет, я не в том смысле. Я к тому, что я хочу доказать, что ты не эльф, то есть не только эльф. Потому что однажды я слышала, как ты поешь народные песни. И вот это меня потрясло, может быть, больше всего, потому что я услышала Богушевскую, которую я себе не представляла. И в этот момент что-то сдвинулось в моем сознании.
Я тебе скажу. Когда мы с группой «Несчастный случай» с театром МГУ тогда ездили на спектакли, ездили играть в спектакли, где же мы их играли? В общем, я помню, что дело было... дело было, извините, в Кембридже. Мы там играли спектакли, но у нас...
Кембридж, да не помнить.
Очень маленькие суточные. И очень хотелось все время пива. Денег на пиво не было. И мы пошли на улицу работать музыкантами. Леша играл какие-то свои, значит, песни. Но мы поняли, что больше всего народу собирается, когда ты поешь русским народным голосом. И вот там я этот весь репертуар, значит, отточила. И прямо хочу сказать, что если что... Если вдруг что, то я с удовольствием займусь фольклором, потому что...
Ну вот настал тот момент, когда если вдруг что.
Ну,
давай.
Показывай, какую ты хочешь песню.
«По диким степям Забайкалья» давай, что ли. Поешь? Входит в твой репертуар? Нравится. Вот то, что пела тогда в Кембридже.
Ну, там, например, мы пели «Порушку по раню» и «Во кузнице». Но мне нужно подпевать. Ты будешь мне подпевать?
Конечно,
старым
давай,
голосом?
Давай.
Во кузнице, во кузнице, во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы. Они куют, приговаривают, молоточками постукивают. Там 14 куплетов еще.
Всё.
Пойдём, Дуня, в лесок, в лесок, пойдём, Дуня, в лесок, в лесок.
пожалуй, лучше о политике.
Сошьем это как раз о политике.
Сошьем, Дуня, приговор. Ну, я думаю, что за несколько последних секунд слушатели совершенно дезориентировались. Они не поняли, что у нас в студии Ирина Богушевская, между прочим.
Нет, это
ее голос. Вы слышите ее. Смотри, тут у нас буквально через СМС-ку идет. Говорите о политике, через СМС-ку не говорите о политике. Но я обещала, что я спрошу тебя про дело Пусси Райт. Да. Я обещала, что я спрошу тебя об этом, просто потому, что здесь спрашивают заодно, как вы относитесь к приговору по делу Пусси Райт, к Валерии, к Ваенге, к Пригожину, к тому, что написала Диана Арбенина, ну, вообще ко всему, что обрушилось на тебя после того, как ты вернулась в Москву последние несколько дней.
Да, надо сказать, конечно, это был культурный шок, потому что у меня все-таки была надежда, что... Конечно, их, может быть, не оправдают, но хотя бы дадут какой-то небольшой срок условно, и на этом дело кончится, потому что я не юрист, а я чувствую, что каждому из нас придется постепенно повышать уровень своей юридической грамотности, потому что таких случаев, я боюсь, теперь будет, возможно, больше. И всегда нужно очень хорошо знать свои права и понимать с юридической точки зрения, что ты можешь себе позволить, чего не можешь себе позволить, помимо нравственных всяких вещей. Понятно, что приговор неправосудный. Мне кажется, что не было в их действиях уголовного, как это называется, состава уголовного преступления.
Ну да, состава преступления.
Я как человек верующий должна тебе сказать, что да, мне было бы, например, неприятно. Я бываю в храмах, я молюсь, и если бы я молилась, и рядом со мной началось бы вот такое действие, мне было бы неприятно в этот момент. Но я никогда не пойду молиться в
этот... скажи мне, а что бы ты сделала? Вот представь себе, ты в этот момент находишься в храме, входят несколько человек, надевают балаклавы, и вот это начинают. Как бы ты поступила в этот момент?
Хороший вопрос, Марин. Ты знаешь, я даже не задумывалась об этом. Ну, во-первых, понятно, что мое молитвенное общение прервалось бы, ну... Боюсь, я бы испытала какие-то негативные в этот момент эмоции.
Но сделала бы что? Осталась здесь, смотрела бы на это, вышла, позвала бы полицию. Вот что бы ты сделала? Позвала бы охранников, там, не знаю, служителей. Что бы ты сделала?
Ты знаешь, я даже сейчас испытываю растерянность, пытаясь смоделировать эту ситуацию, потому что на тот момент, когда я молюсь, для меня вообще никого нету, да? Если вот так вот меня прервали, предположим... Я бы, конечно, во-первых, замолчала и посмотрела бы, что происходит. Я бы дальше осталась, наверное, смотреть. И потом бы ушла.
Скажи мне, пожалуйста, а вот то, что они делают, для тебя это акт искусства? Потому что именно об этом в последнее время спорят люди, которые к искусству имеют отношение. То есть вот кто-то
знаешь,
говорит «да», кто-то говорит «нет».
Если бы они сейчас не сели на 2 года... Мы бы совершенно с тобой по косточкам разобрали бы художественный смысл этой акции. Я считаю, что художественного смысла там ноль. Ну, потому что ну, они ужасно поют. Я не могу это слышать, честно говоря, как ну, профессионал. Да? Но все эти разговоры остались там. Еще можно было до 17 числа, или когда там был вынесен приговор, да, до 17 числа мы еще имели моральное право про все это говорить. Сейчас они просто... пострадавшие люди, да, вот мученики, и вынесение этого приговора, на мой взгляд, так ударило сейчас по имиджу России. То есть просто мы вынесли из избы такой ссор и показали всем, как у нас работает суд,
понимаешь? А ты ожидала, что их будут поддерживать такие люди? Там, например, Мадонна, Пол Маккартни. Ты ждала вот такой вот поддержки?
Нет, я, честно говоря, ожидала, что, может быть, наши будут их поддерживать. Ну, те, кто, во всяком случае, заявляют, что они играют, там, скажем, рок-музыку, да, и, как бы вроде бы это такая изначально была музыка протеста. Понимаешь, форма, которую они выбрали, мне кажется, они, конечно, плохо соображали в этот момент, что они делают, и насколько это может быть действительно оскорбительным для тех, для кого ну, храм — это какое-то священное пространство для общения с высшими силами своими.
Смотри.
Но я же никогда не пойду молиться, понимаешь, в этот концертно-автомоечный комплекс. Я не могу расценивать этот храм как главную святыню страны, извините, зная, что там проходят презентации, он сдается там в аренду. Вот как бы весь этот комплекс, да, ну как бы мне говорят, что нет, это только цокольный этаж. Ребят, ну Христос изгонял торговцев из храма. Для меня вот эта притча до сих пор является в этом вопросе камертоном. Ну как бы на тему, что можно делать в храме, а что нельзя. Мне кажется,
Хорошо. А что можно делать в искусстве, а чего нельзя? Ведь смотри, мы привыкли говорить о том, что искусство, оно в том числе и для того, чтобы раздвигать границы. Границы возможного, границы сознания, да? А, ну вот, в конце концов, как нам объясняют, вот эти девушки, они сделали нечто, что расширяет границы возможного. Ну вот их защитники в сфере искусства, например, многие говорят так. Вот что для тебя в искусстве возможно, а что абсолютно невозможно?
Знаешь, я не помню уже, вроде бы Вольтер говорил, что... Кому принадлежит это изречение, что ваша свобода заканчивается там, где начинается кончик моего носа? Не вспомню сейчас автора, но изречение мне страшно нравится. Любая художественная акция, мне кажется, не должна никого оскорблять, да? И право художника на самовыражение заканчивается там, где начинается кончик носа другого человека. Если ты сознательно бьешь человека по носу, будь готов к тому, что он может ответить.
Подожди, ну, может быть, ты хочешь этого человека разбудить? Тебе кажется, что он спит? Вот сознание его спит. Ты подходишь и бамс! По носу. Проснись, человек.
Хорошо, у меня есть вопрос, кто дал тебе право будить этого человека таким образом? Откуда у тебя нравственное право бить человека по щеке и говорить, проснись, человек, ты спишь?
Понятно.
Ты должен чувствовать за собой такую какую-то несокрушимую правоту моральную, да? Должен быть безупречен, мне кажется, с этической точки зрения, если ты так себя ведешь. А это очень трудно, это невероятно трудно.
Смотри, с другой стороны, говорят о том, что эти девушки, они, например, что сделали? Они обозначили вдруг, неожиданно, очень много болевых точек. То, чего, может быть, не могли сделать даже акции протеста массовые, когда ты сама говоришь, что там вот ты выходила на болотную. И вдруг, раз, церковь, здесь проблемы. Государство, здесь проблемы. Суд. Здесь проблемы. То есть они сразу вскрыли много гнойников.
Мы знаем со времен там Ходорковского, мы знаем, что у нас есть заказные дела. Да, мы знаем о том, что правоприменение очень бывает избирательным в нашей стране. Да? Мы знали это все, это никакая не новость. Но просто теперь об этом пишут на первых полосах всех зарубежных газет благодаря этой акции. Да? И еще раз говорю: вот репутационный ущерб, который сейчас несет Россия, никакими, мне кажется, олимпиадами и никакими другими прекрасными акциями. Невозможно будет перекрыть, потому что мы всем показали вот кухню свою, как у нас делаются дела.
Скажи мне, ты читала то, что написала Диана Арбенина? Да, вот она написала там «19 лет свободы», «Я не могу позволить себе плыть балластом, жить овощем, играть при этом рок-н-ролл, самую честную и бескомпромиссную музыку, это, ребята, западло, мне горько наблюдать за расколом в обществе, в целом, в рок-н-ролльных кругах, в частности, нас разобщают» и так далее. Вот ты как относишься к тому, что она написала?
Ну, мне кажется, вообще прекрасно, когда музыкант, тем более действительно, который играет рок-н-ролл, да, это всегда была социально ориентированная музыка. Это не просто женская лирика, да, будем говорить. Мне нравится, когда музыкант внятно обозначает свою гражданскую позицию.
Ну, как Шевчук,
это хорошо,
примеру, там, да?
Да? Какой бы она ни была. И мне очень даже понятно, на самом деле, почему, скажем, мои коллеги, предположим, из попсового цеха, да, или из цеха шансона, почему они ведут себя так, как они ведут? Потому что им есть что терять. Это понятно, на самом деле. Ну, и когда я читаю, понимаешь, запамятовала, Елена Ямпольская, по-моему, призвала бойкотировать тех, кто подписывал письмо в защиту Pussy Riot. Я думаю о том, что меня бойкотировать бессмысленно. Меня нет в государственных эфирах.
Да, об этом здесь вот тоже пишут.
Меня нет на телевидении, понимаете? Моя публика находит меня basically через интернет уже много лет. Поэтому меня, ну, как бы трудно запугать вот этой, понимаешь, ну, бойкотом в СМИ, предположим.
Вот смотри, хороший вопрос по этому поводу. Я тебе говорила про банковский мост, деньги и так далее. Насколько вас заботит коммерческий успех ваших творений? Как вы относитесь к изречению о том, что художник должен быть голодным?
Я не знаю, какой дурак это сказал, честно говоря, потому что голодные художники, понимаете, способны на очень многие поступки ради того, чтобы покушать. И когда люди гонятся за коммерческим успехом, такие попытки всегда видны. Они, это все понятно, кушать хочется всем. Я помню, мы с одной прекрасной певицей, когда я была твоей коллегой, работала на радио «Говорит Москва», и у меня была программа, куда приходили всякие разные звезды. Я ей говорю, а вот вы знаете, у вас же такая прекрасная есть джазовая музыка. Вы так здорово исполняете джаз. Почему вы это вообще не делаете все время? Она сказала, Ну, хочется же кушать, а этим невозможно себя прокормить.
Я даже предполагаю,
в тот момент я поняла, что я не настолько люблю кушать, чтобы жертвовать какими-то вещами ради, понимаешь, пропитания. Я все равно не пойду петь те песни, которые я вот не люблю и не хочу петь, ради того, чтобы у моей группы был более высокий гонорар.
Тогда вопрос еще вот какой.
Это сознательная позиция. Говорят испанцы, у них прекрасная есть поговорка, возьми, что тебе нравится, и заплати за это. Я выбрала свободу, я делаю абсолютно ровно то, что я хочу во всех областях, да, но я расплачиваюсь за это, потому что мы там, да, мы никогда не будем стоить, как фабрика звезд. Может быть, наши песни не будут петь на стадионах, да, и мы не звучим из русского радио, но мне не стыдно ни за одну песню, вообще ни за одну ноту, которую я издала в своей жизни. Я не делаю того, вот, что вы имеете в виду, когда говорите о там, повышении гонорара. Нет, я не делаю этого. Я не пишу. Как мой старший сын, когда я делала ремонт в своей квартире, стояла и медитировала на испанскую плитку, которую я не могла себе позволить. И мой старший сын сказал гениальную тогда вещь. Говорит, мама, чтобы покупать такую плитку, надо петь другие песни. Все. Есть люди, которые это делают и поют те песни, которые востребованы большинством в стране. Ну, для коммерческого успеха. У меня всегда сначала я думаю о том, что вот мне сейчас осенью надо будет записать вторую детскую площадку, и мне нужно будет записать сольный альбом и включить туда вот такие песни и вот таким вот образом их сделать. Я сначала думаю об этом, а потом я думаю, как это будет продаваться.
Хорошо, тогда последний вопрос, короткий на самом деле, он пришел тоже по СМС. А вы готовы, Ирина, бросить все и уехать в деревню?
Пока нет, потому что у меня есть работа, и я очень ее люблю, честно говоря. Я бы не хотела променять свои залы, студии и альбомы на, предположим, садоводство и фермерство. Пока нет, нет, не готова.
Ирина не готова, но, возможно, она готова улететь сейчас вместе с вами. Песня «Улетаю» — это последнее, что мы можем сделать сегодня в программе «Дифирамб». Спасибо тебе огромное. Так,
да,
видишь, получается, что о творчестве-то мы поговорили мало, все больше о политике.
Ну,
но, может быть, настанет время, когда можно будет не говорить о политике.
Жаль только жить в эту пору прекрасно.
Улетаю. Ирина Богушевская. Счастливо.
До свидания.
Меня ты скоро позабудешь, отпусти. Я не могу так, родина.